Вы понимаете, что одни из самых таких серьезных вопросов, которые возникают со стороны к нам, это все-таки вопрос о том, каков характер может и должен быть участие церкви в различных общественных сторонах жизни. Ну, вы же с этим соприкасаетесь. Мне что? Я только прихожу, им кое на что хочу, ну, подсказать ответ. Может быть, он удачный, может быть, не совсем. Но наша задача какая? Ответить. Нас спрашивают, хватает за горло и ем, помните по-славянски, и ем давляше. И вот мы должны выдавить из себя что-то, какой-то ответ. Так вот, мы с вами кое-какие стороны рассмотрели. Во-первых, рассмотрели, что такое Церковь, как понимать ее основные характеристики – единую, святую, соборную, апостольскую. Посмотрели, потому что об этом просто спрашивают и подчас недоумевают, так ли это. Особенно помните в отношении святости. Это ваша Церковь святая? Посмотрите. Туда, сюда, почитайте. И так далее. Но вот мы попытались с вами рассмотреть этот вопрос и объяснить. Но я уж не буду повторять, наверное. Если потребуется, можем еще раз поговорить. Но еще есть целый ряд вопросов. Постоянно приходится слышать, получать письма и звонки, когда с возмущением говорят, почему Церковь не участвует вот в том-то и том-то, почему Церковь не предложит наилучшее политическое устройство, наилучший политический строй, почему она не постарается установить справедливость в общественной жизни во всех ее странах. Постоянно. Постоянно эти вопросы, недоумения и даже возмущения. Поэтому хотя бы несколько, но мы с вами должны прогуляться по этим вопросам. Сразу вам говорю, друзья мои, обращаю ваше внимание, все, что я скажу, это капля в море. То есть я только кое-что скажу. Уверен, что другие капли у вас есть. Эти капли могут быть или как прямым изложением, так и вопросом. О других каплях, пожалуйста, поговорим. Пожалуйста, слышите, как я в начале года сказал, что лекции – это только часть программы. Другая часть программы, обязательная, это попытка, конечно, попытка всегда, выяснение всех тех вопросов, которые возникают у нас в контактах с людьми, когда нас действительно спрашивают, терзают, ем давляши делают и так далее. Так что учтите. Так что я скажу сейчас только кое-что еще о некоторых вопросах. Может быть, что-то вы сочтете приемлемым. Что-то скажете, пожалуй, что-то сомнительно. Не то. Пожалуйста. Я же не знаю ваших почерков, я не знаю ваших фамилий. Пожалуйста, не бойтесь. Пишите и говорите как угодно. Мы с вами должны быть друг другу так же открыты, как должны быть открыты и к людям, вопрошающим нас. Ну, итак, вот один из тех вопросов, который я уже, кажется, обозначил вам, это участие Церкви в государственной и общественной жизни. Ну, во-первых, государственной. Что подразумевается здесь под этой проблемой? Эта проблема включает в себя, прежде всего, это возможность... возможность со стороны Церкви предложить, ну, сама устроить она не может, она не обладает ресурсами, а, по крайней мере, предложить наилучший вариант наилучшего государства. Почему бы Церкви этого не сделать? Сказать, вот идеальное устройство государства. И вы знаете, что любопытно? Что, оказывается, на протяжении всей истории мы хотя и видим участие Церкви часто в решении государственных проблем, тем не менее Церковь заявляет, что она не имеет вот этого образа идеального государства. То есть, что значит? Она отказывается, например, говорить, что наилучшее государственное устройство, которое должно быть, и это является догматической истиной, например, община – первобытный строй. Уж кажется, как хорошо было, когда почитаешь о том, как жили и еще подчас, совсем недавно еще жили некоторые племена. Я помню, читал, просто восхищался в Африке одно племя, как они жили. Просто диву даешься. Кажется, что еще нужно? Или церковь должна сказать, что наилучшее государственное устройство – это то, которое возглавляется царем, императором, вождем, как угодно называйте, это не имеет никакого значения. Должно быть единовластие, единоначалие. Или, почему он не скажет, что должна быть республика? Кажется, церковь уже говорит, что соборная, то есть что такое? Церковь всегда осуществляла решение самых основных догматических вопросов, помните как? На соборах. На соборах. Вселенские соборы. И их решение мы рассматриваем до сих пор как, если хотите, изволиться Духу Святому и нам. Почему бы это не назвать? Вы знаете, нет у церкви этой модели, идеальной модели государственного устройства. Нет ее просто. И не только нет в идее, не только нет в теории, но и на практике. Церковь действительно жила и действовала, и совершала свою спасительную миссию при самых различных государственных строях, независимо от них. Хотя, с другой стороны, она пыталась что-то сделать, но не теми путями, которые предполагает мирское сознание. Например, церковь всегда отрицала революцию, то есть отвергала принцип насилия в осуществлении той или иной государственной власти, того или иного типа, той или иной модели. Помните, как патриарх Тихон осудил революцию 17-го года? Очень резко осудил. Исходя из чего? Из того, что это борьба против законной власти. Проходит буквально несколько лет, 2 или 3 года. Вы по истории церкви лучше помните. И патриарх Тихон, вдруг говорит, нет власти, иже не от Бога. И говорит, что эта власть, это ужасная власть, которая установилась у нас в России, которая пролила столько крови, буквально через 2-3 года он уже называет ее законной властью. Что такое? Как понять? Очень просто. Пока они восставали, и пока была еще законная власть, а законная императорская власть, они были кем? Теми, которые восставали против законной божественной, если хотите, Богом установленной власти. Напротив, когда это, вот эти, они стали уже властью, патриарх Тихон их называет таковыми и признает. То же самое сделал потом и митрополит Сергий, то же самое потом признали эту же советскую власть и последующие патриархи. Хотя власть была на чем основана, на чем власть эта началась? На крови и страданиях миллионов людей. Вы слышите, какие вещи происходят странные. И были голоса, и раздавались, особенно из зарубежья, когда говорили, что церковь никогда не должна вступить в контакт, в какое-то согласие, какое-то с этой ужасной властью. Никогда. Требовали оттуда, из-за границы, чтобы церковь возвысила свой голос против этой власти. А что это значит? Церковь возвысила свой голос. Вы понимаете, что это значит? То есть глава церкви, синод должны сказать, сие сотворено воинство. И буквально через несколько минут, через час, они уже на Колыме золото добывают. И все прочие епископы, и все прочие священники, и церковь не осталась. То есть сделать что? Не попытаться установить, хотя бы в этих ужасных условиях, сохранить хотя бы церковь, чтобы люди могли совершать свои молитвы, могли получать таинство, могли еще получать назидание хотя бы какое-то, а просто броситься под колеса танка, просто броситься, танк раздавил, и все. Такие голоса раздавались с Запада со стороны зарубежной церкви. Я встречался с ними, как жалко это было. Я говорю, что вы делаете? Что вы делаете? Вы тут сидите и пьете кофе с коньяком, нога на ногу, а там требуете, чтобы они бросились под колеса танки, под гусеницы эти, да? Вы это хотите? Здесь нужен другой подход. Видите, как реагировал патриарх Тихон? И действительно замечательно, что он причтен к лику святых, как мудро в этих условиях жутких решал он проблему отношения церкви к государственному устройству. Эту линию продолжали и его преемники. Итак, первое, что я хочу сказать. У христианской церкви нет модели государственного устройства. Ни первобытно-общинной, ни монархии, ни республики. Уж тем более не говорю какого-нибудь рабовладельческого там строя и так далее. Нет, это не ее функция. Ее функция совсем другая. Надо никогда не забывать, что функция церкви только одна – это помочь всем тем, кто в ней и кто ее окружает, помочь тем, что указать верный путь внутренней духовной жизни. Вот мы с вами, когда говорили о спасении, сколько раз приходилось повторять, что до чего исказили само понятие спасения, вплоть до того, помните, спасение сегодня. Это и буквально богословие революции даже докатились до этого. Под спасением, разумеется, что исключительно внешнюю, нашу, внешнюю, материальную жизнь. Церковь – не это ее проблема. Этим занимается, должно заниматься государство. Это не моя функция, говорит она. Моя задача – указать верный путь жизни, который состоит в знании законов духовной жизни, в знании заповедей, и указать, что Христос есть истина. Вот, если говорить одним словом. И это можно говорить, и она добивается этого, и хочет говорить, и молит Бога о том, чтобы можно было говорить при любом государственном устройстве. Когда церковь может выступать в отношении этого вопроса? Вот я вам сказал, революция 17-го года, и патриарх Тихон выступил и осудил. Патриарх Гермоген, помните, выступил и осудил. В каких ситуациях? Видите, когда происходит свержение законной власти и установление власти тех, которых можно назвать бандитами. И действительно, церковь, когда же даже эти бандиты, вы обратите внимание, становятся уже властью, то посмотрите, как мыслят. Церковь. Нет власти, которая не от Бога. Поэтому противящейся власти Божию повелению противится. Скажет, как? Опять вам напоминаю тот случай, который произошел в Византии в VI столетии. Помните, с этим главнокомандующим Фокой? Этим сатанистом просто, ужасом один. Это был жестокий человек. Помните, как пустынник молился? Господи, за что нашему православному народу такой изверг? И был ему ответ. Ответ-то какой? Слушайте, это Трудно себе представить. Искал худшего, но не нашел. То есть, голубчик, ты не видишь состояние, духовное состояние людей и молишься о внешней стороне жизни. Ты смотришь тело совне, все здоровое, да? А ты не видишь, что внутри. Сделали УЗИ, а там рак четвертой степени. А ты ничего не видишь. Господи, за что же его режут и колят? Химиотерапию делают, мучают человека. Мы не видим духовного состояния человека, общества, народа. И смотрим только на внешнюю сторону. Православный. Господи! Я думаю, что нам скоро надо бы, во избежание недоразумений, всем бы плакатики небольшие на себе писать. Православный. И делать все, что угодно. Православный. Как будто православие состоит в том, чтобы внешне принадлежать. Нельзя забывать, кому больше всех досталось в Евангелии от Христа. Самым православным, почитаемым всеми фарисеями, которые поклялись исполнять закон Божий до мелочей, законников, которые все соблюдали то же самое, книжников, то есть богословов. Тогда не было звания профессоров, правда, и докторов, но это одно и то же. Все осудил, горе вам, лицемеры. Вот вам православный. И кто распял его? Вот эти православнейшие. Слышите, кто распяли-то? Первосвященник, архиереи, фарисеи, ну, монашествующие, если на наш язык перевести, богословы. Кто распял-то его? Не забывайте, пожалуйста, об этом. А за ним-то последовали кто? Какой-то мытарь, который бил себя только в грудь. Боже, милостью будь мне грешнику. Женщина, из которой 7 бесов изгнал Мария Магдалина. Другие тоже самые. Самые те, которые не мнили о себе. Слышите? Самый главный признак православности человека. Слышите? Пожалуйста, усвойте. Не мнить о себе. Как только уже о себе начинает думать, все, гибель. Не забудьте слово преподобного Сергия. Их нигде не пишут в духовных школах, а надо бы написать. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Вот это да! Какой ужас! Это что такое? Значит, какое предупреждение, значит, каждому человеку, который становится на этот путь волею, если хотите, волею промысла Божия подчас, поступающих в духовную школу. Здесь, естественно, идет по этой линии. Все. Какое предупреждение! Да избавит тебя Бог от властолюбия! Вот задача церкви. А вовсе не в том, чтобы говорить, какие департаменты там устроить, какие структуры, какие подразделения, какие министерства. Да. С кем государству воевать, с кем не воевать, кого защищать, куда посылать деньги и так далее. Не это функция церкви. Не занимается она политикой. Она может, самое большее, что сказать, осудить какие-нибудь очевидные, откровенные акты, там, агрессии, например, насилия. Но это не в силу политики, а в силу тех нравственных принципов, которыми она живет. Вот так. Вот что можно очень кратко. На самом деле, эта тема, я вам скажу, огромная. Да, можно сказать, по вопросу «Церковь и политика». И чем больше, если мы можем видеть, особенно, вы знаете, на Западе это можно видеть, там церкви христианские полностью вовлечены в политическую жизнь. Полностью. просто диву даешься подчас. Настолько увлечены, что Римская Церковь даже догматизировала, подумайте только, власть, внешнюю власть римского первосвященника. Он является президентом. Слышите? Президент одновременно. Причем не как-нибудь на какой-то, знаете, ответственный момент истории. Что-то случилось, вот, без власти полный. И первый иерарх, так сказать, в это время как бы берет на себя функции. Нет, нет, догматизировала. Независимо от исторических обстоятельств, он является и главой государства, то есть осуществляет верховную политическую власть. Вот одно из принципиальных отличий, кстати, православного взгляда и римо-католического. Кстати, протестантизм весь там же, как я уже вам говорил. Церковь и насилие, и война. Как церковь должна реагировать на это? Вы думаете, это так просто? Совсем нет. Совсем нет. Уже знаете, смертным грехом является убийство. Война без убийства невозможна. Невозможно. Как церковь смотрит на этот вопрос? Мне кажется, что основополагающим священным указанием, или, если хотите, указанием Священного Писания, являются замечательные слова апостола Павла, которые «тот, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного». Мне кажется, именно эти слова являются основополагающими. Слова Христа о том, что нет больше любви, как кто положит души свои за друзей своих, можно по-разному понимать. Можно понимать, отнести и к проблеме войны, но можно сколько угодно и других вариантов, которые не касаются совсем каких-либо там военных действий. Можно, да. Оказывается, вот та почва или тот фундамент, на котором, что называется, можно рассматривать вот это страшное явление в жизни человечества. Началось с чего? С убийства. Я только забыл, кто кого убил, Каина Авеля или Авель Каина. Но это вы лучше помните, я-то не помню, давно читал. Да, вот так. Началось с убийства. Брат убивает брата. Церковь показывает причину войны. Причины войны. Какие причины? Страсти. Показывает и отсюда показывает и средства, если не побеждение, то, по крайней мере, укрощение в какой-то степени, ослабление в какой-то степени вот этого вот духа убийства. Какое это средство? Она говорит, это средство только правильное, максимальное стремление, я бы сказал, к правильной духовной жизни. Отсюда она обращает внимание на два понятия, очень интересные два понятия в Священном Писании, которые характеризуют то, что на русский язык переводится одним тем же словом – мир. Это понятие, одно из них. Шалом. Ветхозаветный, на еврейском языке, который в переводе на греческий язык – Ирине, с греческого перевести на еврейский – шалом. Почему говорю об этом? Контекст. Контекст, в котором в Ветхом Завете, если вы обратите внимание на употребление этого понятия «мир», «шалом», контекст какой? Контекст – это земное благоденствия. Это отсутствие войны, конечно. Отсутствие войны, бесспорно. Но не только. Это земное процветание, это благополучие, это успех. Да, это умиротворенное состояние души. Слышите? То есть все то, что нам нужно, дай нам счастье на земле. Контекст имеет такой. Вы знаете этот богословский словарь издания, он бельгийского издания, очень хороший богословский словарь, и там можете посмотреть это слово «мир», и вот там дается характеристика, перевод и обозначение вот этого шалома. Если взять, так сказать, главное и основное, то, оказывается, шалом – это земное благоденствие, отсутствие войны. И есть другое. Тоже брать надо в контексте, опять говорю, Нового Завета, когда Христос прямо говорит, послушайте, прямо говорит, «Мир мой даю вам не так, как мир дает». Слышите? Вот. Вы слышите, какой ключ? Мир мой даю вам не так, как мир, не такой, как мир. Прямо противопоставляет, показывает принципиальное различие между тем и другим. И вот это вот греческое слово, поэтому «ирине», «ирине», оно точно выражает православные основы понимания того мира, которым, при котором только может быть уничтожена война. Какой это мой мир даю вам, Ирине? Что означает мир Христов? Это освобождение души от страстей. От чего? Жажды. Чего? Помните три «С»? Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Чем и живут? Все постоянно только этим и живут. Освобождение от чего? Вот от этой жажды. Потому что пока человек этого жаждет, стремится, пока он свои силы души напрягает, направляет на это, какой тут мир? Это не мир, это постоянное вот напряжение, волнение, искание. Отсюда борьба, отсюда война. Ирине, очищение от страстей, борьба с ними только дает возможность человеку препобеждать, насколько возможно, озлобленность, зависть, гордыню, которые являются, если хотите, вот основанием, истоком войны. Услышите, какая церковь к чему призывает? К Ирине, люди, вы никогда не победите войны, если вы будете наполнены этими страстями. Никогда, если будете искать власти, если хотите захватывать территории, порабощать мир, стремиться вообще к захвату всего мира, никогда вы не получите. Все время будете в этом диком, страстном состоянии. Ирине освобождает человека от этой страсти. Какое великое благо, если бы народы восприняли это положение. Ирине восприняли бы. Вот, кстати, наша Русь. Как постепенно, посмотрите, она освобождалась, как все-таки пронизала святоотеческое учение. И несмотря на крайне тяжелые подчас моменты, мы что видим все-таки? Русь никогда практически не вела захватнических войск, войн. Не вела. Приходилось отбиваться, да, сколько угодно. Но сама до тех пор, пока была Святая Русь, пока еще народ жил этим, пока еще эта идея православия наполняли. И, кстати, и до сих пор еще наполняет, я вам скажу, даже подсознательно. Наша страна самая миролюбивая, если хотите, из всех стран цивилизованного мира. Вы ни одну страну в цивилизованном мире, да, рядом не поставите. При этом обращаю ваше внимание еще, даже тогда, когда вынуждено было защищать себя, и воевать, отбиваться от врагов, как это делалось? Приходится приводить постоянно эти замечательные примеры. Примеры какого рода? Примеры того, как русская армия шла от Москвы до Парижа, в отличие от французской армии, освобожденной от религиозного дурмана. Как русская армия шла, никаких насилий. Как флот Ушакова. Это же просто поразительно. Когда Неаполь, Рим, вы знаете, в каком страхе были жители? Что сейчас будет, эти морячки сейчас понаделают? Ничего. О, что такое православный, вот это, если хотите, дух, дух православия, дух любви, если хотите, уважение к человеку, дух, если хотите, в котором отвергаются вот эти дикие страсти, мучающие людей. Как умиротворяется тогда вся обстановка. Умиротворяется. Вот видите, православие считает, что причиной войн является разжигание, культивирование страстей. Полное, если хотите, незнание Евангелия. И это верно, именно это так. История об этом свидетельствует. А убийство на войне как же? Вы знаете, у Владимира Сергеевича Соловьева, нашего русского философа, с самого конца 19-го столетия, в его книге, интересной книге, которая называется «Оправдание добра». Но, если хотите, это фундаментальное исследование по нравственности, по морали, я бы сказал, вот так. Если хотите, в значительной степени это нравственное богословие даже, поскольку там очень многие моменты он рассматривает именно с христианской точки зрения. Так вот, он пишет, что убийство является тогда злом, когда совершается по ненависти, по каким-то отрицательным моментам, в смысле там, зависти, например, или алчности, или злобе и так далее. Тогда да. Тогда это совершается морально преступный акт. Но убийство, совершаемое напротив, по причине защиты, по причине, если хотите, жертвы даже собою, да, когда приходится защищать беззащитных от нападения врага, тогда это убийство не является убийством как грехом. Хотя формально это убийство, но это не рассматривается как грех. Поэтому, вы знаете, священнослужители в нашей русской армии всегда были. Многие из них с крестом в руках возглавляли атаки даже, если возьмете еще старые времена. То есть, более того, мы видим, как преподобный Сергий направляет даже монахов на войну, помните? И всегда это было. Почему? Потому что речь шла не о злобе по отношению к кому-то, не о захвате каких-то территорий, не о алчности, не о зависти и не о злобе, а речь шла совсем о другом – о защите кого? Тех своих людей, которые сами уже, естественно, не могут защититься. Армия только может защитить, а не простой же народ от вооруженной армии. Так, какова, значит, как решается в православии проблема войны? если хотите, мира и войны, решается вот таким образом. Она говорит, что без православного осмысления духовного состояния человека, без борьбы с этими дикими страстями невозможно избежать войны. Вечно это будет. Она вечно будет инспирироваться этими страстями. Вот так. Вот ее принцип. Отсюда, кстати, и надо сказать, вот подчас идет эта борьба за мир. И какими путями? Все внешними путями пытаются. И что дают эти внешние конференции? Теперь вы видите как? Теперь совсем новый метод войны. Раньше шла страна на страну, народ на народ, с пушками, орудиями и так далее. Теперь нет. Теперь новый метод. Посмотрите, какой интересный метод теперь. Изнутри. Достаточно только сгруппировать колонну людей, которые изнутри будут выступать и бандитизм захватывать власть. И разрушается Ливан, Ирак, что там, в Сирии что творится, в Украине что творится. Все изнутри. Новый метод войны. Новый какой войны? Захвата власти. И так они, видимо, и будут эти методы разрабатываться. Вот так. При шаломе, при поиске только внешнего благоденствия, миротворения, страсти сохраняются в народе, и мир очень неустойчивым является. При воспитании человека на началах Ирине, воспитании народа, народа на началах Ирине, мир может быть устойчивым. Вот, если хотите, православный взгляд на эту тоже непростую проблему. Вот так. Еще один вопрос. Церковь и наука. В какой степени церковь может стимулировать или ограничивать науку? Как вообще относится к ней? Скажу вам, что вот этот тезис, который провозглашался всячески на протяжении уже, не думайте, что только в советское время и до советской власти, началось с Франции и в Германии, по всей Европе, потом пришло к нам в Россию, что наука и религия. Какой обман! Надо было говорить не о науке и религии, а о науке и атеизме. Если вас будут просить когда-то прочитать лекцию на науке и религии, не забудьте сказать об этом. Первым долгом всегда рассматривается, что та теория, которая является новой. Религия всегда существовала в мире во всех народах. Вдруг появляется теория. Какая? Атеизм. Новая? Новая. Давайте ее рассмотрим. Наука и атеизм. Ну-ка, как они соотносятся между собой? Интересно. Под наукой, разумеется, что? Обращаю ваше внимание, чтобы не смешивайте. Естествознание. Потому что если говорить о науке в общем, то сюда входит и религия, и философия, и искусство, и Бог знает что. Мы говорим о естествознании. Итак, первое. Может ли естествознание что-либо сказать о том, что Бога, во-первых, нет? И это не проблема естествознания, вы слышите? Проблема Бога – это даже совсем не проблема естествознания. Ни химия этим не занимается, представляете? Ни физика, ни математика, ни алгебра. Слышите? Вы скажете, биология? Нет. Она занимается другим. Где естествознание занимается проблемой Бога? Проблемой Бога занимается философия, а не наука. И если уже говорить по существу, то это следует знать. Все наши знания научные были, есть и будут ничтожной капелькой в океане непознанного. Это надо же знать. Вы знаете, что сейчас примерно 95% мироздания являются тем, что можно назвать темной материей. Только 5% – это очень интересное одно было выступление одного академика-физика Российской академии наук – только буквально 5% нам еще как-то доступны. 95% – это темные или материя, или энергия, о которой мы ничего не знаем. И неизвестно вообще, мы узнаем, что или нет когда-либо. Самое главное – все научные знания, это капелька только в мире непознанного. А теперь капелька. Теперь вы помните, как я всегда привожу пример. Подхожу к океану, зачерпываю полную кружку океанской воды. А Китая нет. А говорят, там киты водятся. Какое мракобесие, какая антинаучность. Я зачерпнул полную чашу. Наше знание научное – это вот эта чашечка. Мы на основании чашечки что можем судить о том, что там водится в океане или не водится? Итак, наука не только сейчас, а как мы видим, в принципе, никогда не сможет сказать, что Бога нет. Слышите? Для того, чтобы сказать, что Его нет, надо знать все. А она каплю знает. Значит, в принципе, наука никогда не может сказать, что Бога нет. Самое большее, может быть, она может сказать, что Он есть. По крайней мере, многие ученые приходили именно к этому выводу. Выводу на основании исследования как материального мира, так биологического мира, особенно исследования человека, человеческой психики и так далее. Приходили, да, потому что нет никаких других выводов из того потрясающего устройства этого мира, о котором говорят наши исследования. Так что вопрос о науке, вопрос о том, что будто бы наука против религии – это чушь. Все средневековые ученые – это были монахи на Западе, а они развивали науку. И мы знаем и до настоящего времени множество ученых, которые являются верующими людьми. В чем особенность православного отношения к этому? В том, что оно предупреждает, слышите, что научные исследования должны быть ограничены моральными требованиями жизни. Если научные исследования не будут ограничены этим, мы выпустим джина из бутылки, которого потом уже поймать мы не сможем. Сейчас мы точно оказались перед этим. Мы уже ничего не сможем остановить, ни ядерные исследования, ядерные бомбы и какие еще там, не знаю, существуют во многих странах мира. В одних открыто, в других закрыто. И не дай Бог, говорят, что сейчас уже запасов ядерного оружия столько, что можно уничтожить чуть ли не десятки или чуть ли не сотни раз всю Землю. Слышите? Открыли. И лежат голубчики, отдыхают. Слышите? Биологические исследования. Вы знаете, сколько болезней выведено только. Достаточно многие из них, то есть выводят такие, скажем так, бациллы, против которых человек устоять не может. Они прятаются, слава Богу, в пробирках. Не дай Бог, если как вырвется какая-нибудь из них. Человечество ничего не стоит уничтожить по мгновении ока этими гадостями, которые только выведены и выводят. Сколько ядов, опять-таки, изобрели, скажу так. И это еще что? Если вы возьмете теперь проблему биоэтики, возьмите исследования, ведущиеся в области генома человека, то здесь мы с вами стоим, человечество стоит перед, наверное, гораздо большей катастрофой, чем вот то, что уже названо. Раскрывается, хотя их миллиарды этих генов, да, один за другим расшифровываются. Скоро можно уже будет выводить людей заранее заданными свойствами. Какими? Святыми не будут выводить, а с дьявольскими, конечно. Вы понимаете? Причем это будут часто не люди, а нелюди. А эти киборги, когда хотят достичь бессмертия человека путем объединения, так сказать, биологической стороны с компьютерной. И попробуй докажи, что это человек, есть у него сознание или нет. Есть самосознание у компьютера или нет. Ну, как доказать, если будет реагировать все точно, как человек? И утешили себя, достигли бессмертия. Ну, это все примеры. Я к чему говорю? Православие говорит, что к научным исследованиям нужно относиться с величайшей осторожностью. Как еще в древности сказал один из святых. Я просто поражаюсь подчас их мудрости. Сказал так: ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Замечательно. Он сказал о духовной устремленности человека. Это безудержное стремление все знать, узнать, проникнуть, пролезть туда, что является тайной, оказывается, может привести к тому, что ум погибнет, сам себя погубит. И речь идет не только о этом техносфере, которая сейчас уже господствует над нами. Вы же понимаете, что мы уже ничего не можем сделать. Мы вывели с помощью науки этого монстра техносферу, от которой мы никуда не можем уйти. Мы без нее уже жить не можем. Вы же понимаете или нет? Мы в руках полностью. Только электричество отключите совсем. И что превратится в жизнью? Все. Не говорю о прочих вещах. Вот как я говорю, церковь и наука. Осторожность, благоговение, насколько это возможно, к исследованиям. Остановить себя от этого безудержного потока любопытства. Но, увы, вот это стремление к комфорту все побеждает. Таким образом, мы сами себя погубим. Почему? Только по этой опять по той же самой причине. Это культивирование наших страстей и, в частности, в этой познавательной сфере. Вот так. Так что церковь, с одной стороны, она нисколько не отрицает науку по очень простой причине. Почему бы палку-ковырялку не заменить бы мотыгой, не заменить бы лопатой? Ну, почему же? Это можно. Увеличивается количество людей, да, и нужны вспомогательные средства. Да, появляются технические какие-то средства, все новые и новые, но как тут бы надо блюсти осторожность. Ну где там? Ну что вы? Комфорт сводит с ума, стремление к комфорту. Вот так. Это то, что несколько слов об отношении церкви к науке. Вот таково наше отношение. Мы можем так именно ответить. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Вот так. Современные ученые прямо об этом говорят. Другими словами, мы рубим сук, на котором сидим, чем своей активной научной, научно-технической деятельностью. Скоро уже на Земле мы скоро будем воздух продавать. Я помню, очень удивился, когда первый раз за границей приехал, смотрю, воду продают. Это было давно, конечно, когда, я не знаю, где вы были, в каком созвездии, но я помню это, я удивился, какой стати воду продавать, что за странности такие. Да. А теперь? Вот так. Так что скоро воздух будем продавать. Потом, что не знаю, что. Ну, ладно. Каково отношение к образованию? Еще одна сторона. Ведь упрекали постоянно церковь. Это тьма. Тьма. Помните случай с академиком Павловым? «Эх, темнота, темнота!» – сказал о нем матрос, идущий по той стороне улицы, когда увидел, что Павлов перекрестился на храм. «Эх, темнота, темнота!» Образование является одной из необходимых сторон христианской жизни. У святых отцов постоянно встречаем наставления, у Исаака Сирина особенно сильные – чтение, чтение. У наших святых чтение обязательно читать, насыщаться, образовываться. Но чем, конечно, чем? Вот об этом церковь и говорит. Образование – в конце концов, тот момент, который входит в сферу культуры, и мы с вами уже говорили об этом. Можно образовывать только рассудок, и будет беда. Задача образования состоит в том, чтобы создавать образ образования, образ, который бы мог быть способным к той деятельности, к такой деятельности, которая бы не вредила человеку. Не вредила человеку. Цель образования – воспитание такого человека, который приносил, конечно, только благо. Не знание ради знания, а знание ради пользы и себе, и другим, и всему народу. Но об этом я много не хочу говорить, поскольку мы с вами уже говорили о культуре. Образование является, сами понимаете, таким основным стержнем того, что мы подразумеваем под культурой как таковой. По крайней мере, в современном таком понимании, в современном, поскольку культура намного шире. Ну и, может быть, еще последнее, может, о чем хочется сказать, это спорт. Да, церковь и спорт. Вопрос, который когда-то решался однозначно. Вы, наверное, знакомились все-таки хотя бы несколько с творениями Иоанна Златоуста, с какой силой он осуждает ристалище. Помните? Это соревнование, конные соревнования. Но суть в чем? Что церковь предупреждает о чем? Что часто спорт развивает у человека, особенно соревнования, не спорт, я бы сказал, а соревнования, тщеславие. Зависть, сребролюбие, а дальше – подкупы, о которых мы только и слышим. То есть развивает страсти очень сильно. Поэтому, с одной стороны, я вам скажу, я помню, идет Антоний Великий с учениками, с ним идет еще какой-то инок, и там ученики, молодежь, ну, что-то такое там начали, я не помню, что-то, или бросать камни, кто попадет, или, ну, что-то такое, знаете, игра. Умность надо, энергии много. И этот сопровождающий Антония инок покачал головой и так осудительно. Антоний говорит: напрасно. Нет. Это ничего. Здесь нет страстей, здесь не развиваются страсти, если хотите. Это игра. Это, если хотите, детство. Беда начнется когда? Когда играть начнут взрослые. Когда дети играют, мы любуемся и умиляемся, и смеемся. Когда вдруг взрослые начинают играть, калечить друг друга, чего только не делают. Когда мы смотрим, взрослые сидят, и все смотрят, вот, взрослые чем занимаются? Игрушками. Тогда мы говорим, что-то неладно случилось, что-то странное. И когда, оказывается, те, кто особенно успешен в игрушках, получают гигантские деньги, миллионы, а те, которые трудятся, действительно благо людей, врачи, учителя, крестьяне, рабочие, они получают. Как дотянуть от зарплаты до зарплаты? Тогда мы понимаем, здесь что-то неладно в нашем датском королевстве. Помните из Гамлета? Что-то неладно в нашем датском королевстве. Перепутали игру. Игру, когда действительно игра, когда это просто веселье. Игра – это веселье. Пожалуйста, дети играют, как хорошо, все нормально. А когда взрослые дяди, одержимые страстью, да, кто больше от этого получит, какая выгода и прочие вещи, а какая зависть, а какая ненависть. А ненависть какая? Ломают руки и ноги своим противникам. Бог старается так дать, чтобы он никогда вовеки не встал уже. Не помолимся ли мы о том, чтобы мой боксер дал, да, наш батюшка, помолимся, чтобы румынскому, а румынский батюшка помолится, чтобы нашему дал нокаут, правда? И Господь Бог не знает, что же мне делать. Оба православные, кого слушать? Вы слышите? Кого же слушать, какого же батюшку? Замечательно. Вот если мы так начнем, то, конечно, церковь скоро превратится, не знаю вообще, в светскую организацию какую-то, да? Может, давайте свои футбольные команды, может, устроим, да, из батюшек. Но особенно из монахов, мне кажется, это было бы еще даже лучшего. Они уже отреклись от мира, и они будут бесстрастно играть, правда же уже? Не будут ломать ноги никому, все уже. Вы слышите? Запад уже давно там, давным-давно. Жалко, если православие пойдет по этому западному пути. Почему жалко? А вот почему. Еще раз вам напоминаю. Церковь пошла по такому пути и привела к чему? Запад. К атеизму. Там религии не осталось фактически. Вот что такое Запад. Материализм дикий. И что к чему это ведет? Одна из статистик говорит, более половины жителей Европы, слышите, страдают от неудовлетворенности жизни, от уныния, от отчаяния. Это там, где, кажется, уже и ничего, и неплохо, кажется, живут. Потому что обезбоживается душа, вы слышите? Обезбоживается душа. Вот в чем беда-то. А для души нет жизни, если там нет Бога. И вот что сделал он. Видите, каков результат этого омерщения, которое произошло там? Не дай Бог, чтобы и православие пошло по тому же пути. Это будет очень печально. Так что, с одной стороны, спорт, ну что же, молодежи повеселиться надо. Нисколько не против. Нисколько не против. Поиграть и в футбол, и в гири, да, и во что-нибудь. Никаких проблем. Но когда это превращается уже из игры, превращается, вы знаете ли, в профессиональные уровни, да, то мне кажется, что здесь нас может поджидать очень великие искушения, с которыми справимся ли мы. Церковь предупреждает и говорит, что там, где мысль человеческая уходит от самого главного, к чему она должна быть постоянно прикована, к жизни по заповедям Евангелия, по заповедям. Если она будет уходить от этого, уводить, если мы будем человека от этого, то тогда мы все потеряем. Повторяю еще раз, задача Церкви сводится только к одному – к воспитанию нашего сознания прежде всего и нашей души, если хотите, воспитанию какому? Чтобы было направление к жизни по Евангелию. Причем не повторяю еще раз, как мы с вами уже говорили, не к внешней это просто жизни. Мы видим, что сделали внешние православные. Распяли Христа. Вы знаете, вот мы вот это слышим, я не знаю, мы прилагаем это к нашей жизни или нет. Внешне православные, безукоризненно православные распяли Христа. И здесь нас очень и очень может подловить та же самая ситуация, то же самое. Задача православия – именно исцеление души, исцеление, а не совершение обрядов. Не забывайте одну простую вещь, на которую обращаю ваше внимание. Есть молитва, а есть ритуал молитвы. О чем я говорю? Например, можно совершить богослужение как ритуал, а можно, если это Богу служить, то есть молиться. Можно молебен отслужить как ритуал. Вы слышите? Все чин-чином. И возгласы, и кадила. Слышите? Все точно по служебнику. И не помолиться. Одно из самых страшных бедствий, которое поражает христианские церкви, это когда молитву превращают в совершение ритуала, а молитвы не остается. Если по душам поговорите с многими батюшками, они вам скажут, да, иногда можно отслужить что-нибудь, панихиду, например, или молебен, проговорить имена и не помолиться. Какая жуткая подмена молитвы ритуалом. Я вам скажу, это самое страшное бедствие, потому что там, где не будет молитвы, нет там религии вообще, а не только церкви. Поэтому постоянный призыв, я не знаю, постоянный просто призыв к тому, чтобы пока имеете возможность, пока есть время, учитесь приучать свое сознание совершать не просто ритуал, а с молитвой совершать то, что требуется. Рассеялись, отвлеклись, опять привлекать и привлекать мысль. постоянно концентрировать внимание на этом. Учтите, приучить себя к совершению ритуала очень легко. Обезьяну можно научить служить и молебны, и панихиды, и прочие вещи. Выдрессировать только надо получше, и все. А магнитофон включить, чтобы возгласы произносило. И все. И все. А молитвы где? Не дай Бог превратиться нам в этих обезьян. Когда будем все, кажется, совершать по чину, только Бога-то там и не будет. Вот так, друзья мои. Ну, вот это несколько вопросов, которые мне хотелось сегодня осветить вместе с вами, посмотреть на эти вещи. Может быть, скажу вам еще, я, по-моему, вам говорил или нет, может быть, что творится сейчас, какие ужасные, я бы сказал, жуткие вещи какие творятся. Например, в 2005 году парламентская ассамблея Европы приняла резолюцию, в котором говорит, что свобода вероисповедания подчинена или ограничена, если хотите, правами человека. Расшифрую. Понимаете, кажется, чушь, говорится, взаимоисключающие вещи утверждаются. Нет. Нет. Права человека конституционно обозначены. Понятно вам? Конституция обозначена, законодательно. А свобода вероисповедания, оказывается, как будто и не обозначена. Но в данном случае получается, что ты свободен верить, как хочешь, но исполнять свои религиозные требования, касающиеся внешнего выражения, можешь лишь в той степени, в какой тебе позволяют права человека. Какого человека? Хочу вам сказать, обратить внимание, что сейчас происходит. Что происходит сейчас? Напоминаю, демократия – это что такое? Это строй, при котором все вопросы решаются как? Большинством, народом. Демократия, власть народа. А как власть народа? Большинство сказало – все. Это демократия. Сейчас что происходит? Что вы? Нет. Оказывается, права человека – да, это общая власть народа, а вероисповедание – это твое частное дело. И если твое вероисповедание пожелает проявить себя вне, то посмотрят, как это, не нарушает ли это прав, будто бы прав других людей. Например, вы захотите с крестиком наружу, у вас крестик, например, и работать в каком-либо учреждении. Это во многих уже западных странах. Не имеете права. Просто, а почему? Разве я не имею свободы вероисповедания? Нет, вы имеете, но вы не нарушаете прав человека. Каких прав? А какие права я нарушаю? А вы нарушаете тем, что для других людей это может выглядеть как нарушение их права жить там, где нет ничего, чтобы их раздражало, чтобы им мешало. Ваше ношение креста мешает людям. А они имеют право на свободную жизнь, без всяких помех. Ваш крестик мешает, вы обязаны его убрать. Сейчас во многих штатах, Соединенных Штатов, да, происходят какие вещи, это поразительные. В некоторых не только совершенно запрещено упоминать Рождество Христово, совершать какие-нибудь гимны, посвященные Рождеству Христову, упоминать имя Христа, в школах держать Библии на столе. Почему? это может ущемлять права тех, для которых Библия не является, или Новый Завет не является Священным Писанием, или крест, он оскорбляет их присутствие креста и так далее. Вы слышите? Это называется свобода вероисповедания. Исповедание. Исповедание – это что такое? Не свобода верить, а исповедовать. А я исповедую как? Крест. Нет. Идет просто борьба настоящая. А в том же году, в 2005 году, ЮНЕСКО следующую резолюцию, и еще более потрясающую. Содержание такое. Интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества. Интересы и благо индивида. Вы слышите? Преобладание индивидуума над интересами общественными. Вообще, что... Вообще-то, понимаете, какой это абсурд? Что значит? Каждый из нас индивид. Мы можем хотеть такие вещи, которые взаимоисключают друг друга. А потом, а как же тогда быть, когда человек один страдал, например, какой-то герой страдает за всех, или когда его посылают для того, чтобы он, так сказать, стал искуплением, чтобы спасти это общество и так далее. Благо индивида, оказывается, должны преобладать над благами общества. Общество чем же становится? Заложником каких-то индивидуальных потребностей человека. На самом деле происходит что? Слушайте, это все формулы, это все чушь, это обман. На самом деле, что происходит? Идет уже не только борьба, а идет осуществление, законодательное осуществление власти ничтожных малых групп, а лучше сказать, малой группы над всем народом, над всем обществом. Ничтожной малой группы. Когда законодательно в Италии, и не только в Европе, во многих странах уже обозначается день борьбы с гомофобией, то люди невольно уже, что же делать? Оказывается, всякий гомофоб, всякий, так, он уже подлежит наказанию, подлежит закону, уже воспитывает людей в определенном русле. Ничтожная маленькая эта группа берет власть, уже прямо берет власть, уже взяла власть, по крайней мере, в Европе, уже взялась в свои руки. Малая группочка, ничтожная по своему количеству и по своему моральному уровню. Вот, оказывается, что происходит в наше время.